Глава 30. Честолюбец. Единственный благородный титул — это титул герцога. Маркиз — в этом есть что-то смешное, но стоит только произнести «герцог», все невольно оборачиваются. Эдинбургское обозрение. Аббат был поражен истинно аристократической внешностью и почти веселым тоном маркиза. Впрочем, будущий министр принял его безо всех церемонных любезностей большого вельможи, с виду чрезвычайно учтивых, но на деле оскорбительных для того, кто их понимает. Это было бы пустой тратой времени, а маркиз играл достаточно видную роль в серьезных делах, чтобы терять время попусту. Вот уже полгода, как он вел крупную интригу, которая должна была заставить короля и страну согласиться на некий определенный состав кабинета, который в благодарность за это должен был поднести ему герцогский титул. В течение долгих лет маркиз безуспешно добивался от своего безансонского адвоката, чтобы тот представил ему ясный отчет о судебной волоките во Франш-Конте. Но как мог этот знаменитый адвокат объяснить маркизу то, чего он сам не понимал? Четвертушка бумаги, которую ему вручил аббат, объясняла решительно все. «Дорогой мой аббат», — сказал ему маркиз, покончив меньше, чем за 5 минут со всеми формулами вежливости и вопросами личного характера. «Я при всем моем пресловутом благополучии никак не могу найти времени, чтобы заняться всерьез 2 несложными вещами, довольно важными, впрочем, моей семьей и моими делами. Я забочусь о положении моей семьи и располагаю в этом смысле немалыми возможностями. Я забочусь и о своих удовольствиях, и это, разумеется, должно стоять на первом месте». «По крайней мере, на мой взгляд», — добавил он, поймав удивленный взор аббата Перара. Хотя аббат был человек здравомыслящий, он все же удивился, что старик столь откровенно говорит о своих удовольствиях. «Разумеется, и в Париже есть труженики», — продолжал вельможа, — «но они ютятся где-нибудь на чердаках. Стоит мне только приблизить к себе человека, как он сейчас же снимает себе апартаменты в бельэтаже, а его жена назначает приемные дни. Иными словами, все труды, все старания идут уже только на то, чтобы стать светским человеком или прослыть таковым. Это у них единственная забота с той минуты, как они перестают думать о хлебе насущном. Для моих судебных процессов, и даже если говорить точно для каждого процесса в отдельности, у меня есть адвокаты, которые прямо-таки надрываются от усердия. Один только что умер от чахотки 2 тому назад. Но для моих дел вообще, можете вы себе это представить, сударь, вот уже целых 3 года, как я безнадежно ищу человека, который, взявшись вести мою переписку, соблаговолил бы хоть капельку подумать всерьез о том, что он делает. Впрочем, все это только так, предисловие. Я вас уважаю, и осмелюсь добавить, хоть и вижу вас впервые, люблю. Хотите стать моим секретарем и получать за это 8000 франков или вдвое больше? И я еще выгодую на этом, клянусь вам. При этом я берусь позаботиться о том, чтобы ваш прекрасный приход остался за вами до того дня, когда нам с вами захочется расстаться. Аббат отказался, но к концу разговора, когда он ясно представил себе, в каком затруднительном положении маркиз, ему пришла в голову одна мысль. «У меня в семинарии, — сказал он маркизу, — остался один бедный юноша, которого, если я не ошибаюсь, будут там жестоко преследовать. Будь он простым послушником, давно бы уж его засадили в подземную монастырскую темницу. До сей поры этот молодой человек изучал только латынь и священное писание. Но легко может статься, что в один прекрасный день он обнаружит большие дарования, либо как проповедник, либо как наставник душ. Не знаю, что из него выйдет, но в нем есть священная искра, и он может пойти далеко. Я рассчитывал обратить на него внимание нашего епископа. Если бы у нас когда-нибудь появился некто, обладающий хотя бы в малой доле таким, как у вас, отношением к делу и к людям. А из какой среды этот ваш молодой человек? Говорят, он сын плотника из наших горных мест. Но я думаю, что это скорее незаконный сын какого-нибудь богача. Как-то я видел, он получил письмо, то ли безыменное, то ли подписанное чужим именем, с чеком на 500 франков. «А, это Жюльен Сорель», — сказал маркиз. «Откуда вы знаете его имя?» — спросил удивленный аббат, и сам тут же смутился от своего вопроса. «Этого я вам не скажу», — заметив его смущение, ответил маркиз. «Так вот», — продолжал аббат, — «вы могли бы попробовать сделать себе из него секретаря. У него есть и энергия, и ум. Словом, попробовать стоит». «Почему бы и нет?» — ответил маркиз. «Но только не такой ли это человек, который способен польститься на взятку от начальника полиции или еще кого-нибудь и станет тут у меня шпионить? Вот, собственно, единственное мое опасение». Когда аббат Пирар успокоил его на этот счет весьма благоприятным отзывом о Жюльене, маркиз вынул 1000-франковый билет. «Пошлите это на дорогу Жюльену Сорелю, и пусть он явится ко мне». «Поистине только привычка жить в Париже, господин маркиз, могла привести вас к столь приятному заблуждению», — отвечал аббат Пирар. «Вы стоите столь высоко, что даже понятия не имеете, какая тирания тяготеет над нами, бедными провинциалами, особенно над священниками, которые не дружат с иезуитами. Они не пожелают отпустить Жюльена Сореля и сумеют отделаться разными искусными отговорками. Ответят мне, что он болен, что письмо затерялось на почте и так далее, и так далее. «Я на днях возьму у министра письмо к епископу», — сказал маркиз. «Я забыл одну подробность», — сказал аббат. «Этот молодой человек, хоть он и весьма низкого происхождения, душу имеет высокую. Никакого проку вашим делам от него не будет, если вы заденете его гордость. Вы превратите его этим в тупицу». «Это мне нравится», — сказал маркиз. — «Я сделаю его товарищем моего сына. Достаточно этого?» Спустя некоторое время Жюльен получил письмо, написанное незнакомым почерком. На конверте стоял штемпель города Шалона, и к письму был приложен чек на имя одного безансонского торговца. Письмо было подписано вымышленным именем. Но, развернув его, Жюльен затрепетал. Громадная клякса красовалась посреди страницы на 13-м слове. Это был знак, о котором они условились с аббатом Пираром. Не прошло и часа, как Жюльена позвали к епископу, где он был принят поистине с отеческой добротой. Не переставая цитировать Горация, его преосвященство, в весьма изысканных выражениях, поздравил Жюльена с прекрасной будущностью, открывающейся перед ним в Париже, ожидая, по-видимому, услышать в благодарность кое-какие разъяснения по этому поводу. Но Жюльен ничего не мог ему сказать, прежде всего потому, что сам ровно ничего не знал, и его высокопреосвященство проникся к нему истинным уважением. Один из должностных священников епископского подворья составил письмо к мэру, который поспешил сам принести подписанную подорожную, в которой было оставлено чистое место для имени путешественника. В 12:00 ночи Жюльен явился к Фуке, который, как человек здравомыслящий, выразил больше удивления, чем восторга, по поводу перспектив, которые, казалось бы, открывались перед его другом. «Для тебя это кончится не иначе, как какой-нибудь казенной должностью», — сказал ему этот приверженец либералов. «И это рано или поздно приведет тебя к чему-нибудь такому, за что тебя в газетах с грязью смешают. Я о тебе здесь услышу только тогда, когда ты осрамишься. Припомни мои слова. Даже с чисто финансовой точки зрения лучше зарабатывать 100 луидоров честной торговлей лесом и быть самому себе хозяином, чем получать 4000 франков от правительства, хотя бы во главе его стоял сам царь Соломон». Но Жюльен в этих рассуждениях усмотрел только мелочную ограниченность деревенского богача. Наконец-то пришло для него время появиться на арене великих событий. Ему хотелось поменьше такой сытой уверенности и побольше широких возможностей. В душе его не было сейчас ни малейшего страха перед голодной смертью. Попасть в Париж, который представлялся ему населенным умными, выдающимися людьми, страшно хитрыми и лицемерными, но чрезвычайно учтивыми, вроде епископа Безансонского или Актского, это счастье затмевало для него все. Он ответил своему другу, что в данном случае действует не по своему усмотрению, а подчиняется аббату Перару. На другой день около полудня он явился в Верьер, чувствуя себя счастливейшим человеком в мире. Он надеялся повидаться с госпожой Дориналь, но прежде всего он отправился к первому своему покровителю, старому аббату Шилану. Тот встретил его сурово. «Считаете ли вы себя хоть сколько-нибудь обязанным мне?» — сказал ему аббат Шилан, даже не ответив на его приветствие. «Вы сейчас позавтракаете со мной, а за это время вам наймут другую лошадь, и вы уедете из Верьера, не повидавшись ни с кем». «Слышать значит повиноваться», — отвечал Жюльен с постной миной семинариста. И дальше в их разговоре уже больше не было речи ни о чем, кроме богословия и латинской словесности. Он вскочил в седло и, проехав примерно лье, очутился на опушке леса. Оглядевшись по сторонам и видя, что кругом нет ни души, он углубился в чащу. На закате он отослал лошадь с каким-то крестьянином с первого попавшегося двора, а немного попозже зашел на виноградник и уговорил хозяина продать ему лестницу. И тот согласился пойти с ним и донести ее до рощи, которая тянется над аллеей верности в Верьере. «Сам-то я горемыка, беглый рекрут, контрабандист», — сказал ему крестьянин, прощаясь с ним. «Ну да какое мое дело? За лестницу мне заплатили, не поскупились. Да ведь и у меня у самого бывали в жизни минутки, за которыми по часам не угонишься». Ночь была черным черна. В 1:00 Жюльен с лестницей на плечах вошел в Верьер. Он сразу спустился к ручью, который пересекает великолепный сад господина Дориналя, и бежит между двумя стенами в 10 футов вышиной. Жюльен легко взобрался на стену по своей лестнице. «Как-то встретят меня сторожевые псы», — подумал он. «От этого все зависит». Собаки залаяли и бросились на него, но он тихонько свистнул, и они стали ласкаться к нему. Постепенно перебираясь с уступа на уступ, хотя все калитки высокой железной ограды были заперты, он, наконец, без всякого труда добрался до окна спальни госпожи Дреналь, которая выходила в сад на высоте 9-10 футов над землей. В ставнях было маленькое отверстие в форме сердечка, хорошо знакомое Жюльену. К его глубокому огорчению, это маленькое отверстие не было освещено изнутри светом ночника. «Боже великий!» — подумал он. «Сегодня госпожа Дреналь спит не в этой комнате. Где же она может спать? Семья в Верьере, иначе бы здесь собак не было. Но ведь я могу в этой комнате без ночника наткнуться на самого господина Дреналя или на кого-нибудь чужого. Вот будет скандал». Самое благоразумное было бы удалиться, но Жюльен не мог и подумать об этом. «Если это кто-нибудь чужой, я кинусь бежать со всех ног, а лестницу брошу. Но если это она, как-то она меня встретит. Она теперь предается раскаянию и ударилась в самую отчаянную набожность. В этом можно не сомневаться. Но в конце концов она еще помнит обо мне, раз она мне пишет». Это последнее соображение заставило его решиться. С замирающим сердцем, но все же решив либо погибнуть, либо повидаться с ней, он стал бросать камешки в ставень. Ответа не последовало. Он приставил свою лестницу сбоку от окна и постучал сам сначала потихоньку, затем погромче. «Как не темно сейчас», — подумал Жюльен, «а все-таки ничего не стоит подстрелить меня из ружья». Эта мысль немедленно превратила его безумную затею в вопрос храбрости. «Либо в этой комнате сегодня никого нет, — думал он, — либо тот, кто там спал, сейчас уже проснулся. Так что теперь с этим человеком нечего больше церемониться. Надо только постараться, чтобы меня не услыхали и не проснулись те, кто спит в других комнатах». Он спустился вниз, приставил лестницу под самый ставень, снова поднялся, и когда он просунул руку в отверстие в форме сердечка, ему посчастливилось довольно быстро нащупать проволоку, на которой надевался крючок, запиравший ставень. Он дернул за проволоку и с величайшей радостью обнаружил, что ничто больше не держит ставень, и тот поддается его усилиям. «Надо открывать потихоньку и постараться, чтобы она сразу узнала мой голос». Он приоткрыл ставень так, чтобы можно было просунуть голову, и произнес еле слышно несколько раз: «Это друг». Прислушавшись, он убедился, что ничто не нарушает глубокого безмолвия этой комнаты. И действительно никакого ночника, хотя бы чуть-чуть теплившегося, на камине не было. Это был плохой признак. Как бы кто ни выстрелил. Он немного подумал, потом решился потихоньку постучать пальцем в стекло. Никто не ответил. Он постучал посильнее. «Хоть разобью стекло, а надо довести дело до конца». Он стучал уже совсем громко. И тут ему показалось, что в глубине этой непроглядной тьмы движется какая-то белая тень. Наконец, сомнений уже больше не было. Он увидел тень, которая как будто приближалась к нему необычайно медленно. И вдруг он увидел щеку, прильнувшую к стеклу перед его глазом. Он весь задрожал и слегка откинулся назад. Но тьма была такая, что даже на этом расстоянии он не мог различить, была ли то госпожа Дреналь. Он испугался, как бы она ни закричала от испуга. Уже несколько секунд он слышал, как собаки рыча бродили около его лестницы. «Это я!» — повторил он довольно громко. «Друг!» Никакого ответа. Бледный призрак исчез. «Умоляю вас, откройте! Мне надо поговорить с вами! Я так несчастен!» И он стал стучать все громче и громче,
точно намеревался выбить стекло. Послышался негромкий отрывистый звук, и задвижка опустилась. Он толкнул раму и тихонько соскочил в комнату. Белый призрак удалялся. Он схватил его за плечи. Это была женщина. Все его смелые намерения мигом улетучились. Если это она, что она скажет? Что сделалось с ним, когда по легкому вскрику он понял, что это была действительно госпожа де Реналь? Он сжал ее в объятиях. Она вся дрожала. У нее едва хватило сил оттолкнуть его. «Несчастный! Что вы здесь делаете?» Голос у нее прерывался. Она еле выговорила эти слова. Жюльен почувствовал в них искреннее негодование. «Я пришел к вам после 14 месяцев ужасной разлуки. Уходите, оставьте меня сию же минуту. Ах, господин Шелан, зачем вы не позволили мне написать ему? Я бы не допустила этого ужаса». Она оттолкнула его с невероятной для нее силой. «Я раскаиваюсь в моем преступлении. Господь смилостивился и просветил меня», — твердила она прерывающимся голосом. «Уходите, уходите сейчас же». «После 14 месяцев сплошной муки. Я, конечно, не уйду отсюда, не поговорив с вами. Я хочу знать все, что вы делали. Ах, я так любил вас! Неужели я даже настолько не заслужил доверия? Я хочу знать все, все!» Как ни сопротивлялась госпожа де Реналь, этот властный голос обладал силой повелевать ее сердцем. Жюльен, который до этой минуты страстно сжимал ее в своих объятиях и не давал ей освободиться, как она ни старалась, теперь отпустил ее. Это немного успокоило госпожу де Реналь. «Я втащу лестницу», — сказал он, — «а то как бы нас не заметили. Не дай бог кто-нибудь из слуг, разбуженный стуком, вздумает обойти дом». «Ах, нет, я же вам говорю, уходите», — твердила она с неподдельным негодованием. «Что мне до людей? Но Господь видит эту ужасную сцену, которую вы меня заставляете терпеть». И он меня покарает за это. Вы самым низким образом пользуетесь теми чувствами, которые я когда-то питала к вам. Но их больше нет. Вы слышите, господин Жюльен?» Он втаскивал лестницу очень медленно и осторожно, чтобы не шуметь. «А муж твой в городе?» — спросил он, вовсе не думая дразнить ее, а просто поддавшись давней привычке. «Не говорите со мной так, ради Бога, или я сейчас позову мужа. Я и так уж бесконечно виновата, что не выгнала вас, невзирая ни на что. Я просто сжалилась над вами», — прибавила она, стараясь задеть его гордость, которая, как она знала, была весьма чувствительна. Этот отказ говорить ему «ты» — это жестокая решимость порвать столь нежную сердечную дружбу, в которой он не переставал верить, довели чуть не до исступления страстные чувства, пылавшие в сердце Жюльена. «Как? Неужели возможно, что вы и вправду меня больше не любите?» — сказал он подкупающим голосом, который, казалось, шел из самой глубины сердца. Трудно было остаться к нему равнодушной. Она не ответила, и он вдруг горько заплакал. И в самом деле у него уже не было сил говорить. «Значит, я совсем забыт единственным существом, которое меня за всю мою жизнь любило. Зачем же мне тогда жить?» Все его мужество покинуло его теперь, когда он убедился, что ему не грозит опасность встретиться здесь с мужчиной. Все исчезло из его сердца, кроме любви. Он долго плакал в тишине. Она слышала его рыдание. Он взял ее руку. Она хотела отнять ее, но все же после нескольких почти судорожных движений рука ее осталась в его руке. В комнате было совсем темно. Они сидели друг подле друга
на постели госпожи де Риналь. «Как это не похоже на то, что было 14 месяцев тому назад!» — подумал Жюльен и опять заплакал. «Значит, разлука и впрямь убивает у человека все чувства. Нет, лучше уж уйти. Соблаговолите сказать мне, что с вами такое случилось?» Подавленный ее молчанием, промолвил, наконец, Жюльен, прерывающимся от слез голосом. «Разумеется, мое падение было уже известно всему городу, когда вы уехали», отвечала госпожа де Риналь сухим тоном, и в голосе ее Жюльену послышалось что-то жесткое и укоризненное. «Вы вели себя так неосторожно, на каждом шагу. А потом, через несколько времени, когда я была в таком отчаянии, ко мне пришел почтенный господин Шилан. Он очень долго, тщетно добивался, чтобы я созналась ему. Наконец, однажды он придумал отвезти меня в Дижон, в церковь, где я в первый раз причащалась. И там он заговорил сам, первый». Слезы мешали госпоже де Риналь продолжать. «Боже, какой это был стыд! Я призналась во всем. Этот добрый человек сжалился надо мной. Он не обрушился на меня с негодованием. Он горевал вместе со мной. В то время я каждый день писала вам письма, которые не осмеливалась отсылать. Я прятала и берегла их. А когда уж мне становилось совсем не втерпеж, я запиралась у себя в комнате и перечитывала эти письма. Наконец господин Шилан настоял, чтобы я их ему отдала. А некоторые из них, которые были написаны немножко осмотрительнее, были вам посланы. Вы мне ничего не отвечали. Ни разу, клянусь тебе, я не получил ни одного письма от тебя в семинарии. Боже милостивый, кто же мог их перехватить? Так вот, подумай, до чего я был несчастен, пока я не увидал тебя в соборе, я даже не знал, жива ты или нет. Господь смилостивился надо мной, — продолжала госпожа де Риналь. Он дал мне уразуметь, какой грех я совершила перед ним, перед детьми, перед мужем. Муж мой никогда не любил меня, как я воображала тогда, когда вы меня еще любили. Жюльен бросился к ней на грудь, просто от избытка чувств, не помня себя. Но госпожа де Риналь оттолкнула его и продолжала довольно твердым голосом. «Мой почтенный друг, господин Шилан, дал мне понять, что раз я вышла замуж за господина де Риналя, я тем самым отдала ему все мои чувства, даже те, о которых я и не подозревала, и которых я никогда не испытывала ранее, до этой злосчастной связи. После великой жертвы, когда я рассталась со своими письмами, которые мне так были дороги, жизнь моя потекла, если не счастливо, то, по крайней мере, довольно спокойно. Не нарушайте же моего покоя. Будьте мне другом, лучшим из друзей». Жюльен осыпал ее руки поцелуями. Она чувствовала, что он все еще плачет. «Не плачьте, вы мне делаете этим больно. Расскажите теперь вы, что вы делали?» Жюльен не в силах был говорить. «Я хочу знать, как вы жили в семинарии», — повторила она, — «а потом вы уйдете». Не думая о том, что он говорит, Жюльен стал рассказывать ей об интригах, о всяческих кознях и происках, с которыми он столкнулся на первых порах, а потом о своей более спокойной жизни, после того, как его сделали репетитором. «И вот тогда-то, — добавил он, — после вашего длительного молчания, которое, конечно, должно было дать мне понять то, что я слишком хорошо вижу сейчас, что вы меня разлюбили, что я стал вам безразличен, госпожа де Риналь сжала его руки. «Вот тогда-то вы мне прислали эти 500 франков». «Никогда не посылала», — сказала госпожа де Риналь. «Это было письмо с парижским штемпелем.
и оно было подписано «Поль Сорель», чтобы отвлечь всякие подозрения. Они начали строить всякие предположения о том, кто бы мог послать это письмо. Атмосфера несколько изменилась. Незаметно для себя госпожа де Реналь и Жюльен перешли от приподнятого тона к сердечному дружескому разговору. Они не могли видеть друг друга, так как было темно, но звук голоса каждому пояснял все. Жюльен тихонько обнял ее за талию. Это, конечно, был рискованный жест. Она попыталась было отвести его руку, но в эту минуту он довольно искусно отвлек ее внимание какой-то занимательной подробностью своего рассказа. О руке его как будто забыли, и она осталась там, где была. После множества всевозможных догадок относительно письма с 500 франками, Жюльен снова принялся рассказывать. Постепенно к нему возвращалось его самообладание, по мере того, как он описывал ей свою семинарскую жизнь, которая, по сравнению с тем, что он переживал сейчас, не представляла для него никакого интереса. Все его мысли были теперь целиком поглощены тем, как окончится это свидание. «Вы должны уйти», — поминутно повторял ему прерывающийся голос. «Какой позор, если меня отсюда выпроводят», — думал Жюльен. «Вся жизнь моя будет отравлена угрызениями совести. Никогда уж она мне не напишет. И бог весть, попаду ли я еще когда-нибудь в эти края». С этой минуты сладостное упоение этой близостью исчезло для него. Сидя рядом с женщиной, которую он обожал, и почти сжимая ее в своих объятиях, в той самой комнате, где он когда-то был так счастлив, в этой глубокой тьме, угадывая и убеждаясь, что она плачет, чувствуя потому, как вздымается ее грудь, что она едва сдерживает рыдание, он на свое несчастье превратился в холодного политика, почти столь же холодного и расчетливого, каким он бывал там, на семинарском дворе, когда чувствовал, что против него замышляется какая-то мерзость со стороны какого-нибудь из его товарищей посильнее его. Жюльен нарочно затягивал свой рассказ, расписывая ей безотрадную жизнь, которую он вел с тех пор, как уехал из Верьера. «Так значит, — говорила себе госпожа де Реналь, — после целого года разлуки, и даже не имея никакой возможности знать, помнят ли о нем, в то самое время, когда я всячески старалась забыть его, он только и жил теми счастливыми днями, которые судьба ему послала в Вержи». Рыдания ее усилились. Жюльен видел, что рассказ его достигает цели. Он понял, что надо решиться на последнюю попытку. Он быстро перешел к письму, которое получил из Парижа. «И я распростился с его преосвященством». «Как? Вы больше не вернетесь в Безансон? Вы покидаете нас навсегда?» «Да», — отвечал Жюльен решительным тоном. «Я покидаю этот край, где я забыт даже той, кого я любил больше всех в моей жизни, и больше уже никогда не вернусь сюда. Я еду в Париж». «Ты едешь в Париж!» — громко воскликнула госпожа де Реналь. Рыдания душили ее, она уже не пыталась скрыть своего смятения. Жюльен только этого поощрения и ждал. Теперь он мог отважиться на решительный шаг, которым до сих пор боялся испортить все. До этого ее восклицания, ничего не видя в темноте, он совсем не мог себе представить, к чему это может привести. Теперь он уже больше не колебался. Страх перед угрызениями совести, которые потом отравляли бы ему жизнь, вернул ему все его самообладание. Он поднялся и холодно сказал: «Да, сударыня, я покидаю вас навсегда. Будьте счастливы, прощайте». Он сделал несколько шагов к окну и уж взялся за раму, чтобы приоткрыть ее, госпожа де Риналь бросилась к нему и припала головой к его плечу. Он почувствовал, как она сжимает его в своих объятиях, и щека ее льнет к его щеке. Так после трехчасового разговора Жюльен добился того, чего так пламенно жаждал в течение двух первых часов. Случись это немного раньше, какое счастье доставило бы ему и эта пылкая нежность, вспыхнувшая с прежней силой, и заглохшее раскаяние госпожи де Риналь. Но теперь, когда он добился этого хитростью, он уже не ощущал ничего, кроме наслаждения. Жюльену захотелось во что бы то ни стало, несмотря на все возражения своей возлюбленной, зажечь ночник. «Неужели ты хочешь, — говорил он ей, — чтобы у меня даже не осталось никакого воспоминания о том, что я тебя видел? Любовь, которая, наверное, сияет в твоих прелестных глазах, пропадет для меня. Эта милая беленькая ручка так и останется невидимкой. Подумай, ведь я покидаю тебя, и, быть может, очень надолго». «Какой стыд!» — говорила себе госпожа де Риналь. Но она уже не могла отказать ему ни в чем. Едва только он напоминал ей о вечной разлуке, она заливалась слезами. Уже заря начинала отчетливо обрисовывать контуры елей на горах к востоку от Верьера. Но вместо того, чтобы бежать, Жюльен, совершенно опьяневший от страсти, стал просить госпожу де Риналь позволить ему провести весь день, спрятавшись в ее комнате, и уйти только завтра ночью. «А почему бы нет?» — отвечала она. «После того, как я вторично пала и бесповоротно, у меня не осталось ни капли уважения к себе. Видно, это уж мое горе на всю жизнь». И она самозабвенно прижала его к своему сердцу. «Муж мой сейчас не то, что раньше. У него сильные подозрения. Ему кажется, что я перехитрила его, и он очень зол на меня. Если он услышит хотя бы малейший звук, я пропала. Он меня выгонит, как последнюю тварь. Да я такая и есть». «Ах, вот они, увещания господина Шилана», — сказал Жюльен. «Ты не стала бы так говорить со мной до этого проклятого моего отъезда в семинарию. Тогда ты меня любила». Жюльен был немедленно вознагражден за то хладнокровие, с каким он произнес эти слова. Он увидел, как его возлюбленная тотчас же позабыла о той опасности, которая ей грозила со стороны мужа, а испугалась другой, гораздо более страшной опасности, что Жюльен может усомниться в ее любви. День разгорался стремительно и ярко разливался по комнате. Жюльен в своей гордости теперь упивался блаженством, видя в своих объятиях и чуть ли не у своих ног эту прелестную женщину, единственную, которую он любил в своей жизни, и которая всего несколько часов тому назад вся была охвачена одним только страхом перед карающим Богом и всем существом предана своему долгу. Вся ее решимость, подкрепленная стойкостью, не изменявшей ей в течение целого года, не могла устоять перед его мужеством. Вскоре в доме началось движение, и госпожу де Риналь встревожило одно обстоятельство, о котором она совсем было забыла. «Эта противная Элиза придет в комнату. А что же нам делать с этой громадной лестницей?» — сказала она своему возлюбленному. «Куда ее спрятать?» «Ах, знаю, я отнесу ее на чердак!» — задорно воскликнула она. «Вот такой я тебя помню! Такая ты была раньше!» — с восторгом сказал Жюльен. «Но ведь тебе придется пройти через людскую, где спит лакей. А я оставлю лестницу в коридоре, позову лакея и ушлю его куда-нибудь. Придумай, что ему сказать, если он, проходя по коридору, заметит лестницу». «Ну, конечно», — ангел мой, — отвечала ему госпожа Дориналь, целуя его. — А ты сразу полезай под кровать, если, не дай бог, Элиза придет сюда без меня. Жюльен был поражен этой неожиданной веселостью. «Значит, приближение настоящей опасности, — подумал он, — не только не пугает, а наоборот радует ее, потому что она забывает обо всех своих угрызениях. Ах, вот поистине бесподобная женщина! Есть чем гордиться, властвуя над таким сердцем!» Жюльен был в полном восхищении. Госпожа Дориналь приподняла лестницу. Она явно была слишком тяжела для нее. Жюльен подошел помочь ей и залюбовался ее изящным станом, который отнюдь не свидетельствовал о большой силе, как вдруг госпожа Дориналь без всякой помощи подхватила лестницу и понесла ее с такой легкостью, словно это был стул. Она быстро поднялась с ней в коридор 4-го этажа, и там положила ее на пол вдоль стены. Затем она кликнула лакея, а чтобы дать ему время одеться, пошла наверх на голубятню. Когда она 5 минут вернулась в коридор, лестницы там уже не было. Куда же она исчезла? Если бы Жюльена не было в доме, это немало не обеспокоило бы ее. Но сейчас, если муж увидит эту лестницу, страшно подумать, что из этого может произойти. Госпожа Дориналь бросилась искать ее по всему дому. Наконец она нашла ее под самой крышей. Куда ее втащил и даже, по-видимому, припрятал лакей? Это было пристранное происшествие. А в другое время оно, несомненно, испугало бы ее. «А не все ли равно?» — подумала она. Что может случиться через 24 часа, когда Жюльена здесь не будет? Все уже тогда превратится для меня в один сплошной ужас и угрызение. У нее смутно мелькнула мысль, что для нее это будет смерть. Ах, не все ли равно? После такой разлуки, и ведь она думала, что это уже навсегда, судьба вернула ей Жюльена. Она снова с ним, а то, что он сделал, чтобы добраться до нее, показывает, как сильно он ее любит. Она рассказала Жюльену про историю с лестницей. «Но что же я скажу мужу?» — говорила она, — «если лакей донесет ему, что нашел лестницу». Она с минуту подумала. Им понадобится по меньшей мере 24 часа, чтобы найти крестьянина, который тебе ее продал. И, бросившись в его объятия и судорожно сжимая его, она воскликнула: «Ах, умереть! Умереть бы вот так!» И, прильнув к нему, осыпала его поцелуями. «Но все-таки я не хочу, чтобы ты умер с голоду», — сказала она, смеясь. «Идем, я тебя сейчас спрячу в комнате госпожи Дервиль. Она у нас всегда на запоре». Она пошла караулить в самый конец коридора, а Жюльен бегом пробежал в соседнюю комнату. «Смотри, не открывай, если постучат», — сказала она, запирая его. «А, впрочем, это могут быть только дети. Им может прийти в голову затеять здесь какую-нибудь игру. Ты их приведи в сад, под окошко. Мне хочется на них посмотреть. И пусть они поговорят». «Да-да, непременно!» — крикнула она ему, уходя. Она скоро вернулась с апельсинами, бисквитами и бутылкой Малаги. Хлеба ей не удалось стащить. «А муж твой что делает?» — спросил Жюльен. «Пишет. У него там какие-то сделки с крестьянами». Но пробило уже 8 часов, и в доме поднялась обычная утренняя суета. Не покажись, госпожа Дориналь, ее стали бы искать повсюду. Ей пришлось покинуть Жюльена. Но скоро она опять появилась. и, пренебрегая всякой осторожностью, принесла ему чашку кофе. Она боялась только одного, как бы он у нее не умер с голоду. После завтрака ей удалось привести детей под окно комнаты госпожи Дервиль. Он нашел, что они очень выросли, но ему показалось, что они как-то погрубели. А может быть, это он сам изменился? Госпожа Дориналь заговорила с ними о Жюльене. Старший очень дружелюбно вспоминал о своем наставнике и сожалел о нем, но оба младшие, как оказалось, почти совсем забыли его. Господин Дориналь не выходил из дому в это утро. Он без конца бегал вверх и вниз по лестнице и сновал по всему дому, занятый своими сделками с крестьянами, которым он продавал картофель. До самого обеда у госпожи Дориналь не нашлось ни одной минутки, чтобы навестить своего узника. Когда позвонили к обеду и подали на стол, ей пришло в голову стащить для него тарелку горячего супа. И вот в ту самую минуту, когда она тихонько подходила к двери его комнаты, осторожно неся тарелку с супом, она вдруг столкнулась лицом к лицу с тем самым лакеем, который утром припрятал лестницу. Он также тихонько крался по коридору и как будто прислушивался. Должно быть, Жюльен неосторожно разгуливал у себя в комнате. Лакей удалился, несколько сконфуженный. Госпожа Дориналь спокойно вошла к Жюльену. Эта встреча с лакеем очень напугала его. «Ты боишься?» — сказала она ему. — А я сейчас готова встретить любую опасность и глазом не моргну. Я только одного боюсь — той минуты, когда останусь одна после того, как ты уедешь. И она бегом выбежала из комнаты. — Ах! — воскликнул восхищенный Жюльен. — Только одни муки раскаяния и страшат эту удивительную душу. Наконец наступил вечер. Господин Дориналь отправился в казино. Жена его заявила, что у нее ужаснейшая мигрень, и ушла к себе. Она поторопилась отослать Элизу, и едва та ушла, тотчас же вскочила, чтобы выпустить Жюльена. Оказалось, что он в самом деле умирает от голода. Госпожа Дориналь отправилась в буфетную за хлебом. Вдруг Жюльен услыхал громкий крик. Госпожа Дориналь вернулась и рассказала ему, что она в темноте подошла к буфету, куда убирали хлеб, и едва протянула руку, как наткнулась на женское плечо. Оказалось, что это Элиза, и ее-то крик и слышал Жюльен. А что она там делала? «Наверное, таскала конфеты или подглядывала за нами», — отвечала ему госпожа Дориналь с полнейшим равнодушием. «Но я, к счастью, нашла паштет и большой хлебец». «А тут что у тебя?» — сказал Жюльен, показывая на карманы ее передника. Госпожа Дориналь совсем забыла, что они у нее с самого обеда набиты хлебом. Жюльен сжал ее в объятиях. Никогда еще она не казалась ему такой прекрасной. Даже в Париже смутно пронеслось у него в голове. «Никогда я не встречу такую благородную душу». Это ее неловкость, свидетельствующая о том, что она не привыкла к такого рода ухищрениям, сочеталась в ней с истинным мужеством, присущим человеку, который способен содрогнуться только перед опасностью иного рода и опасностью гораздо более страшной, но только в ином смысле. Жюльен ужинал с большим аппетитом, а подруга его подшучивала над простотой угощения. Ей было страшно позволить себе перейти на серьезный тон. Как вдруг кто-то с силой рванул дверь. Это был господин Дориналь. «Что вы там заперлись?» — кричал он ей. Жюльен
едва успел спрятаться под диван. «Как так? Вы совсем одеты?» — сказал господин Дориналь, входя. «Вы ужинаете и заперлись на ключ?» В обычный день этот вопрос, заданный со всей супружеской резкостью, привел бы в замешательство госпожу Дориналь. Но сейчас она знала, что стоит мужу только чуть-чуть нагнуться, и он увидит Жюльена. Ибо господин Дориналь уселся как раз на тот стул, на котором только что сидел Жюльен, прямо напротив дивана. Мигрень послужила оправданием всему. Тогда он начал пространно рассказывать ей, каким образом ему удалось выиграть партию на бильярде в казино. «Да, партию в 19 франков, представь себе», — говорил он. И вдруг она заметила на стуле в 3 шагах от них шляпу Жюльена. Она словно обрела еще больше хладнокровия, спокойно начала раздеваться и, улучив момент, быстро прошла позади мужа и кинула свое платье на стул со шляпой. Наконец господин Дориналь удалился. Она попросила Жюльена еще раз рассказать ей, как он жил в семинарии. «Вчера я тебя не слушала. Ты говорил, а я только и думала, как бы мне собраться с духом и прогнать тебя». Сегодня ей даже и в голову не приходило остерегаться. Они говорили очень громко, и было, наверное, уже 2 часа ночи, как вдруг их прервал неистовый стук в дверь. Это опять был господин Дориналь. «Откройте сейчас же! К нам забрались воры!» — кричал он. «Сен-Жан нынче утром нашел их лестницу». «Вот и конец всему!» — воскликнула госпожа Дориналь, бросаясь в объятия Жюльена. «Он убьет нас обоих. Он не верит в воров. А я умру в твоих объятиях и умру такая счастливая, какой никогда не была в жизни». Она ни слова не отвечала мужу, который бушевал за дверью, и страстно целовала Жюльена. «Спаси, мать Станислава!» — сказал он ей, приказывая взглядом. «Я прыгну во двор из окна уборной и убегу через сад. Собаки меня узнали. Сверни в узел мою одежду и брось в сад, как только будет возможно. А пока пускай ломает дверь. Главное, никаких признаний. Запрещаю тебе это. Пусть уж лучше подозревает, лишь бы не знал, наверное».
«Ты разобьешься насмерть!»
Вот все, что она сказала, больше она ни о чем не тревожилась. Она подошла вместе с ним к окну уборной, потом не спеша спрятала его одежду. И только после этого она, наконец, отворила мужу, который прямо кипел от ярости. Он осмотрел комнату, затем уборную и, не сказав ни слова, ушел. Одежда Жюльена полетела из окна. Он поймал ее и стремглав бросился бежать к нижней террасе сада в сторону Ду. Вдруг около его уха просвистела пуля, и тотчас же позади загремел ружейный выстрел. «Это не господин Дориналь», — подумал Жюльен. «Он слишком плохо стреляет». Собаки бежали рядом с ним, не лая. Вторая пуля, видимо, перебила лапу одной из собак, потому что она жалобно завизжала. Жюльен перескочил через ограду, пробежал вдоль нее 50 шагов и бросился бежать в противоположном направлении. Он услышал перекликавшиеся голоса и ясно разглядел своего врага, лакея, который стрелял из ружья. Какой-то крестьянин по ту сторону сада тоже принялся стрелять. Но в это время Жюльен уже стоял на берегу Ду и одевался. Через час он был уже на расстоянии лье от Верьера. «Если у них действительно есть подозрения, — думал Жюльен, — они бросятся ловить меня по дороге в Париж».